В эфире «Радио Свобода» Рауль Валенберг. Известный герой, неизвестный герой, человек, который сыграл огромную роль в спасении евреев во время Второй мировой войны в Будапеште и является одной из самых значительных фигур в истории Холокоста. В обществе «Мемориал» только что прошел круглый стол или конференция о Валенберге, где и были новые попытки переосмыслить историю архива. И самое главное, наверное, это то, что члены его семьи, которые приехали в Москву, обратились в ФСБ с просьбой предоставить им документы, которые не были ранее известны. История Валенберга и героическая, и трагическая. Об этом, в общем, в человеке существует достаточное количество и кино, и книг, и литературы, и так далее. Но, тем не менее, до сих пор непонятно, действительно ли он был убит в 1947 году в Лубянской тюрьме или умер, потому что есть множество сомнений вокруг этого. Итак, вновь о деле Валенберга мы будем сегодня говорить с Марвином Макиным, профессором Чикагского университета, который докладывал на этой конференции заключенных Владимирской тюрьмы, был членом Международной комиссии по расследованию дела Валенберга в 90-е годы. И Марвин является тем самым знаменитым туристом, которого обменяли по подозрению шпионажа на Рудольфа Абеля на мосту Глиники в Брюке, о чем даже известный фильм существует. Вот. Даша Сухих, юрист команды 29. Это такая действительно команда юристов и журналистов, которые занимаются защитой 29-й статьи Конституции, если можно так сказать. Да? То есть право защищает право людей на свободный доступ к информации, в том числе и ваш интерес к архивам этим объясняется. По скайпу с нами на связи будет Иван Павлов из Петербурга, который также возглавляет эту команду. И за нашим столом историки. Никита Петров, историк диссидентского движения и ныне автор курса, да, по истории спецслужб российских. И Геннадий Кузовкин, историк, исследователь истории инакомыслия в Советском Союзе и в постсталинскую эпоху. Значит, друзья, я начну с довольно наивного вопроса, который на конференции задавался несколькими журналистами. Значит, про Валенберга известно многое, и неизвестно многое. И вот обращение, значит, родственников Валенберга в ФСБ и весь этот, так сказать, интерес и попытки по-прежнему, ну, как-то выяснить, что же там произошло-то, что было на самом деле, потому что есть только три версии того, как, если не больше, вы можете меня поправить, того, как он вообще попал, значит, на Лубянку, как он был арестован и так далее, и так далее. Хотя, по идее, в общем, советы должны были его на руках, наверное, носить. Мне так кажется. Вот. И почему эта история мне как-то напоминает вот вообще все, ну такие вот сложные истории в отношениях России как наследницы, скажем так, Советского Союза со всей Европой. Почему никак, ну, что называется, до конца правда не предъявлена обществу? Никита, ваша версия.
Я скажу так, для чего вообще проводился круглый стол в мемориале? Прежде всего, это была попытка подытожить, обобщить все то, что уже известно. Даже после окончания работы российско-шведской комиссии, которая должна была бы поставить точку в деле Валенберга, все равно оставались
вопросы.
Она
закончила работу
в 2001 году. Выпустила отчеты на русском. Русский вариант покороче, шведский вариант более подробный, с приложением документов, хотя он и переведен на русский. Но, тем не менее, эта комиссия все же не дала бы ответа на главный вопрос. Остался то, что называется вопрос, что же произошло с Валенбергом в заключении. Умер. Убили.
Инфаркт, или, как, может быть, во время допроса.
Или, как некоторые говорят, а вдруг он еще после 1947 года был жив?
Вот это
потому что какие-то разрозненные,
версия, да.
Какие-то разрозненные об этом сведения были, но их тоже надо было проверять. Одним словом, комиссия, хотя и закончила свою работу, работала она не менее 10 лет, но тем не менее эти вопросы оставались. И хуже другое, что после окончания работы комиссии стали появляться сведения о документах или сами документы, которые свидетельствовали, что комиссия не до конца исследовала архивный массив документации. И в архивах ФСБ и даже в государственных архивах. И вот это заставило нас вернуться к этому вопросу. Есть инициатива, исходящая от историков исследований, исследователей вот, и Марвина Макенина, и Сюзанны Бергер, и родственников Линдберга, которые сказали, давайте все-таки поставим вопросы, на которые мы ответа до сих пор не получили. Угу. А когда мы говорим вообще о судьбе Валенберга, конечно, все укладывается в очень простую схему, почти такую хрестоматийную, когда мы говорим, вот был хороший человек. Ну, как вы сказали, что его на руках должны быть носить.
Да-да-да.
Был хороший человек. И хорошего человека арестовали, поместили на Лубянку, и он оттуда никогда уже не вышел.
Угу.
Но это так типично для истории времен средних веков 20 века. Когда сколько хороших людей попало на Лубянку, оттуда никогда не вышли. Но Валенберг один из самых знаменитых узников Лубянки.
И, в общем, человек, обладавший дипломатическим статусом. И
ну,
вот
когда
вот это,
Сталин
наверное,
и его люди из госбезопасности смотрели на дипломатический статус. У нас есть масса примеров грубейшего попрания и норм международного права со стороны сталинского СССР, и внутреннего законодательства Советского Союза. Так что это, в этом смысле здесь нет уникальности.
Понятно.
И дипломатов хватали, и дипломатов убивали.
Понятно. Никит, мы продолжим с вами. Я вот пока хочу всех собравшихся послушать. Марвин, ваш взгляд на проблему. Есть какие-то перспективы того, что архивы когда-то будут раскрыты до конца, что мы наконец узнаем правду, что произошло с ним в тюрьме?
Ну, это очень трудно утверждать, что он даже умер. Нет
доказательств.
Что он действительно умер. Мы догадаемся, что он умер, потому что это было уже, ему было 104 лет. Конечно, наверное, он не может жить так долго. Потому что есть такие документы, как Никита объяснили, которых нет
доказательств.
Нужно найти, что факт, что действительно, где действительно данные о его смерти и как он умер.
То есть я так понимаю, что до сих пор таких данных мы не имеем, верно?
Нет.
То есть вы в работе комиссии таких документов не видели.
Утверждают, что он умер. Есть разные варианты, которым он мог бы умирать, а все-таки нет доказательств.
Нет доказательств. Спасибо большое. Марин, давайте Ивана Павлова послушаем. Он на скайпе у нас. А, значит, Иван, ваш взгляд на эту проблему не только у Рауля Валенберга, но и у общества российского есть какая-то перспектива получить архив, который связан с этим делом?
Ну, если выполнять требования законодательства, которое у нас гарантирует свободу информации и свободный доступ, в том числе к архивным данным, в соответствии с законом. В общем, мы теперь даже вооружены родственниками Валенберга, которые имеют больше прав на доступ к этому делу, чем просто обычные историки. И я думаю, что те лица, которые, скажем так, хотели раньше скрыть эти документы, у них сейчас меньше возможностей и, соответственно, больше возможностей у нас получить сегодня доступ к этим документам. Разумеется, понимаете, как все боятся прецедента, все боятся того, что вот сейчас откроют один архив, завтра придут новые там, исследователи, историки и попросят раскрыть еще один архив. Будучи как бы ограниченным в своих как бы, желаниях открывать архив, они боятся даже одно дело раскрыть полностью, показать его для того, чтобы общество знало детали. Потому что детали, конечно, очень важны. И нельзя так просто сказать, что вот смотрите, мы вам там ограничимся какой-то справкой архивной, которую сами, например, работники архива составят, и дать ее обществу почитать, а с чего вдруг мы будем верить каким-то справкам? Почему нельзя прочитать, я не знаю, те же протоколы допросов или там документы, процессуальные документы, которые есть в деле Валенберга? Почему от нас их скрывают? Право, по крайней мере, у нас на это есть, а там будет ли оно реализовано, если нам будут чинить препятствия, разумеется, без судебных процедур здесь не обойти.
Да, Иван, спасибо. Ну и, соответственно, команда 29, видимо, готова в эти судебные перспективы ввязываться. Даша, скажите, как вы вообще оказались в этом, так сказать, деле? В чем вот ваш личный интерес молодого человека, молодого юриста в довольно старой и уже фактически легендарной истории?
На нашу команду вышла Сюзанна Бергер, да, то есть, собственно, один из активных участников.
Да,
один из активных участников и координаторов инициативы по выяснению обстоятельств судьбы Валенберга. Она прочитала в интернете о работе нашей команды и о том, что мы занимаемся в том числе тематикой доступа к архивам и помогаем вот по этой теме
журналистам и исследователям,
да, журналистам и исследователям добиться доступа к архивным документам. Благодаря ей мы узнали, что, в принципе, сейчас существует такая инициатива по выяснению судьбы Валенберга, что она имеет проблемы с получением доступа к архивным документам в России. На самом деле уже есть длительная история переписки различных представителей этой инициативы, и Сюзанны Бергер, и членов семьи Валенберга с ФСБ, да, и с другими российскими архивами, поэтому есть некий бэкграунд, да, им отказывали уже в ряде документов, и вот сейчас как раз к нынешней пресс-конференции, которая происходила вчера, был собран весь комплекс вот этих вот вопросов и весь перечень тех документов, которые им не дают. И теперь есть идея, есть желание, и мы в этом хотим помочь вот семье, да, в первую очередь, потому что семья, конечно, заинтересована знать правду, но также и другим исследователям, которые занимаются этой темой, хотим помочь им все-таки добиться юридическими способами доступа к этим документам. У нас есть шансы это сделать. Потому что, как правильно сказал Иван, у нас есть, в общем-то, юридические основания, во-первых, да, и во-вторых, все-таки история с Валенбергом – это не история непростого человека, да. Вы правильно сказали, что был у него дипломатический статус, и что, в принципе, это легендарная личность в плане вот той гуманитарной миссии, которую он выполнил. Да, поэтому мы надеемся здесь на то, что может помочь нам добиться какого-то успеха в этом деле. Конечно, все-таки некое внимание общественности, если будет внимание общественности к этому процессу, то это может нам позволить рассчитывать на какую-то эффективную работу здесь, потому что мы понимаем, что не очень до сих пор наше государство заинтересовано в предоставлении этой информации. Хотя вроде как мы официально признаем, что Валенберг был у нас, да, что он находился в заключении на Лубянке. Да, то есть даже официальная бумага, которую выпустили наши российские власти, о том, что Валенберг признан жертвой политических репрессий и реабилитирован. То есть, в принципе, мы не отрицаем того, что вот здесь нечто с ним происходило. Но подробности рассказывать не хотим. Но, на мой взгляд, раз уже российские власти сказали как бы «А», да, у нас больше шансов тем самым заставить их сказать «Б», то есть раскрыть уже больше деталей.
Да,
но если будет внимание общественности к этому, конечно.
Вот меня это, конечно, немножко смущает, потому что внимание общественности было в 90-е годы на волне, так сказать, изменения политической ситуации в России, а сейчас внимание общественности, мне кажется, немножко в другую сторону может быть направлено, как и внимание не общественности, а, так сказать, людей, которые определяют повестку медийную, в том числе в стране. Геннадий Кузовкин, хочу послушать по этому поводу. Почему не выдают документы? То есть я, например, в шоке. Я не знала, что семья продолжала слать запросы. Я думала, честно говоря, вот до того, как я их увидела, что они удовлетворились этими официальными объяснениями. И, в общем, работы шведско-российской комиссии удовлетворились.
Не только история Валенберга, как вы сказали, легендарная, но уже и поиски Валенберга обрели свою историю.
Так.
И я как раз хочу сказать о том, что в послесталинскую эпоху изменилось, несмотря на то, что это о деле Валенберга, можно сказать, что это было до конца 80-х годов история умолчаний, изменилась все-таки общественная ситуация в стране. Появилось независимое общественное мнение, появилась возможность эмиграции, и уехавшие люди уже выступали, были сами значимыми общественными величинами, и кроме того, у них был непосредственный опыт либо сталинских лагерей, либо уже после сталинских мест заключения.
То есть они представляли себе эту механику, вообще говоря, да?
Не только даже это. Скажем, некоторые свидетельства, которые поступили от тех людей, которые мигрировали на Запад, они иногда не отличались достоверностью. Но в чем они были достоверны? они были достоверны в том, что в глубоком недоверии к официальной информации о судьбе Рауля Валенберга. И, как и более известно, что личное участие в поисках Валенберга принял Андрей Дмитриевич Сахаров. Он, недавно вернувшись из ссылки, получил наивно зашифрованное письмо от Ги фон Дардала. Вот он есть на снимке, который лежит на столе.
Это родственник, ближайший родственник.
Да. Да? И он поехал вместе с Еленой Боннер, поехал смотреть, действительно ли есть какой-то лагерь под Торжком, чтобы проверить вот эти отрывочные сведения, которые пришли от Ги фон Дардала. Ему в этом помогали, надо назвать эти имена, тоже в истории инакомыслия вписаны Юрий Шаханович и Белла Кавер. Меньше известно, что Александр Исаевич Солженицын в 1974 году встречался с матерью Валенберга и в своем интервью сказал очень теплые слова. И так же, как Андрей Дмитриевич сказал, что он ни слову не доверяет официальным заявлениям, и он, как и Сахаров, допускал, что Валенберг был жив. То есть и в 1974 году в этом интервью, и позже, в 87-м году, когда, 87-88-м году, когда Сахаров этим занимался, они допускали, что Валенберг был жив. Я хочу сказать, что вот это, в этом была достоверность и поддержка семьи в поисках, потому что есть еще одна вещь, о которой вчера говорил, по-моему, Арсений Борисович Рогинский, что сближает Валенберга с гораздо большим количеством людей в нашей стране, чем вам кажется. Это с родственниками тех, кто погиб в годы Большого террора. Так же, как и семья Валенберга, они получали далекие от истины сообщения об обстоятельствах гибели своих близких.
Спасибо, Геннадий. Да, и, конечно, учитывая опыт страны и объем репрессий, и вообще семейный опыт, конечно, у людей есть основания не доверять вот этой вот служебной, там, служебному замечанию о том, что в 47-м году, значит, он погиб на Лубянке. Я хочу у Никиты Петрова спросить прямо вот конкретику. Вы докладывали о дневниках Ивана Серова, бывшего главы КГБ советского, да, затем ГРУ, и что-нибудь, ну, это знаменитые дневники, которые были обнаружены после его смерти, я правильно помню, там где-то в чемодане.
Они опубликованы
после его смерти. Что-нибудь там проливает свет на историю Валенберга?
С моей точки зрения, важно то, что он подтверждает то, о чем мы раньше догадывались, не имея прямых на то документов. Серов пишет, что Валенберг был убит по приказу Сталина и Молотова, и сделал это министр госбезопасности Абакумов с помощью своих людей. И это не единственное политическое убийство, которое было в эти годы, но мы это знаем уже из других историй. И американский заключенный узник Огинс был тоже тайно убит, и его смерть была представлена как естественная смерть в заключении. И ряд других людей, сокамерник Валенберга Рёдель был убит. Мы эти документы обнаружили уже после окончания работы российско-шведской комиссии. А так как там такого прямого ответа не давалось, мы понимали, что нужно продолжать поиски. И дневники Серова давали очень, дают. Они ведь опубликованы только в этом году. Прошло уже 26 лет после смерти Серова. Они были обнаружены родственниками. Хотя, конечно, о том, что эти дневники есть, мы давно знали, потому что об этом знали и в ЦК КПСС еще в 1971 году по сообщению Андропова. Но Серов таился и прятал свои дневники. Поэтому это счастливый случай, что они вот все-таки опубликованы наконец. И там еще важная вещь говорится. Там еще говорится о документах, о деле Валенберга. А ведь нас российская сторона уверяла всегда, что никакого дела нет. Сохранились разрозненные документы в разных папках. И Серов пишет о том, что есть и бумага о кремации тела Валенберга. Одним словом, это все то, что ставит дополнительные вопросы теперь перед архивистами Федеральной службы безопасности. Эти документы нужно обнаружить. Либо, по крайней мере, дать внятный ответ, куда они делись. Ведь в 1954 году они были. И был даже, оказывается, допрос Абакумова, который к тому времени был подследственным по своему делу и был осужден и казнен только в декабре 1954 года. Но Абакумов на допросе сказал, да, это был приказ Сталина и Молотова. Одним словом, вот физическое уничтожение Валенберга как некая тайная акция, конечно, не является уникальной вещью. Такие вещи были и в отношении нескольких других узников Лубянки. Но ведь такие вещи нужно рассказывать, не давать какую-то общую справку, а показать документы, и показать документы именно в тех делах, в которых они хранятся. Ведь уже тогда были претензии со стороны исследователей, и Марвин это хорошо знает. Нельзя описывать документ для исследователя, но не показывать ни самого документа, либо не показывать его полностью. Вот журналы регистрации узников Лубянской тюрьмы, они есть? Есть. Но почему бы их не предъявить общественности? Нет там никаких тайн в этом журнале. Просто перечень узников с номерами камер, где они сидят. Можно это представить? Можно. Только почему-то архивисты этого не делают. А когда дают выписки из этих журналов или даже копию страницы, они вымарывают все остальные фамилии и оставляют только того, о ком спрашивали. Слушайте, но это не метод работы в архивах. Так что дневники Серова лишний раз подтверждают то, о чем мы и раньше догадывались. Но это весомое свидетельство. Ведь мнение первого председателя КГБ, который основывается на документах, которые он видел, это совсем не то, что иные мемуаристы. Так что я считаю, что мы должны более настойчиво проводить поиски в этом направлении.
Никита, спасибо. У меня как раз вопрос тогда к Даше и к Ивану. Вы говорили в своем докладе о том, что существуют закрытые страницы в делах. Меня прям это потрясло, что существуют, оказывается, такие конвертики, которыми, значит, вот кто это делает? Вот как-то закрывают вот эти страницы, которые не должны быть доступны, не знаю, историку, человеку, который вообще заинтересовался этим делом. Как это выглядит вообще?
Делают это, собственно, работники архивов. Дело в том, что есть...
А кто им приказ отдают? Вот мне прям очень интересно. Или они сами решают?
На самом деле, насколько мне известно, да, может быть, Никита меня в этом плане как-то поправит или дополнит, но сам работник архива, который отвечает за выдачу дел, он имеет возможность дело перед тем, как выдать, просмотреть. И он определяет, есть ли в этом документе, в этой архивной папке, те листы, которые не следует показывать историку по причине наличия в них какой-то конфиденциальной информации. Как правило, такой конфиденциальной информацией считается лично-семейная тайна. То есть у нас есть в законе об архивном деле действительно ограничение 75 лет, в течение которых третьим лицам, то есть вот не самому лицу, о котором информация содержится, или его родственнику, значит, не может быть в течение этих 75 лет выдана иным третьим лицам информация. И в таких случаях, если архивист видит запись о каком-то третьем лице и сам оценивает, является эта запись личной тайной или не является, он, в общем, если оценивает, что является, он может вот законвертировать конкретный лист. Такая практика очень распространена, она существует везде во всех архивах. И, в частности, в нашей практике были дела, когда мы пытались в судебном порядке добиться вот снятия таких конвертов с конкретных листов.
И... У вас было подозрение, что там не личная информация, информация, да, которая может быть важна для общества, для исследователя, для человека, который связан с этим архивом, так?
Да, во-первых, у нас были, естественно, такие подозрения. Во-вторых, здесь есть такой еще нюанс. Вот что такое личная семейная тайна, закон не определяет.
Да, мне очень нравится.
Нет, да. Даша все правильно говорит, но здесь даже еще проще. Так. Вот делается запрос кем-то, исследователем, про кого-то. Вот как вот в случае с Валенбергом. Архивист даже не думает и не мыслит теми категориями, о которых говорит сейчас Дарья.
А
и не
помнит.
Вы про этого спрашивали? Вот я вам этого и даю, а другие вам не нужны. Все.
И вся информация о других лицах закрывается.
Даже не важно, есть там эта тайна или нет. Ведь когда мы говорим о списке, например, заключенных в тюрьмы, ну это же не личная тайна. Это же не личное дело человека, который говорит, я вчера посидел в тюрьме, но это мое личное дело. Так. Поэтому я не хочу, чтобы об этом знали. Нет, общество вправе знать вообще, кто когда был осужден и где сидел. Ага. Это общественно значимая информация, вообще нельзя закрывать. Его так. Нельзя считать личной тайной.
Есть ли юридический способ попросить вот эти органы, которые занимаются вот этим конвертированием, как-то их открыть?
Ну, конечно, такие юридические способы есть. То есть пишется официальный запрос в архив, да, что вот, допустим, там я знакомился с таким-то делом, но вот такие-то листы были закрыты конвертами. Прошу выдать мне снова там это дело, допустим, открыв закрытые ранее страницы. Дальше они пишут официальный ответ. То есть если они все-таки считают, что закрытые листы были обоснованы, и там есть действительно личная тайна, то они так в своем официальном ответе и напишут, что мы вам закрыли листы обоснованно, со ссылкой на такую статью про личную тайну. Mm-hmm. Но дальше этот отказ можно оспорить в судебном порядке. Конечно, нельзя сказать, что эти дела стопроцентно выигрышные, но, по крайней мере, можно попытаться и поспорить с архивом уже в суде. Потому что мы, например, сталкивались с ситуациями, когда в ходе судебного процесса просто приходит архив и представитель архива, и, во-первых, суд просит их предоставить этот документ, чтобы суду оценить юридически, так, обоснованно, не обоснованно, они провели закрытие. Суд же должен посмотреть, что там была за информация.
Понятно. Ну, вот
действительно,
они,
действительно они личную тайну, да,
для суда. Да, все уйдите.
Вот да, это прекрасная информация. В принципе, да, это, можно сказать, тоже такой как бы вот способ получить информацию, потому что то, что одна сторона представляет суду на обозрение в соответствии с процессуальным законом, она должна представить и другой стороне, потому что другая сторона тоже должна высказаться по поводу вот этого документа. Хотя надо отметить, что не всегда далеко суды позволяют вот как раз стороне... Вот.
Это я, конечно, тоже хотела сказать, что...
Посмотреть.
Это еще вопрос, на какой стороне будет суд. Я хочу Ивану Павлу как раз передать слово. По-моему, у него есть что добавить. А я хотела спросить еще, Иван, вот... Юристы и историки – это такая непростая конфигурация. Я вот сейчас думаю, вы нас слушаете, у нас тут эмоций много, вот такой, в общем, личной заинтересованности в деле Валенберга, а вы должны оперировать, в общем, такими, ну, достаточно прохладными инструментами. Что скажете?
Я, во-первых, хотел обратиться к Даше и сказать: Даша, не раскрывай всех наших профессиональных секретов, потому что нас могут слушать сейчас наши оппоненты и делать соответствующие выводы. И в следующий раз они уже будут осторожно представлять в суд те или иные документы, поскольку будут знать, что мы получим к ним доступ. Конечно, конверты – это, на мой взгляд, это все-таки такая традиция советская. Сейчас уже как бы 21 век на дворе, и есть там всякие копировальные аппараты, которые позволяют сделать копию с документа, текста, я не знаю, документа с текстом, в котором есть, может быть, несколько слов конфиденциального характера, потом, значит, там, темным маркером закрасить этот как раз фрагмент, но остальную эту часть надо предоставить. А вот конвертики использовались еще в советское время, когда, конечно, никто никаких копировальных аппаратов не использовал, и... Сейчас продолжают использоваться, несмотря на то, что есть закон о доступе к информации, который русским по белому говорит о том, что должны представляться документы, если в них есть какие-то конфиденциальные сведения, то они должны представляться заявителю, который обратился с запросом. И вот как раз за исключением конкретного фрагмента, который и представляет там какую-либо тайну. То есть весь лист закрывать нельзя. Если они хотят сокрыть какой-то фрагмент конфиденциального характера, они должны именно этот фрагмент обеспечить, так сказать, его сохранность и не давать его. А весь остальной документ предоставить его заявителю. Вот. На практике, конечно, продолжают использовать конверты, потому что это легче, потому что иногда в конверт попадает, я так понимаю, не одна страница, а несколько листов. Потому что, ну, в каждом практически листе, там, не знаю, смотришь протоколы допросов, на каждой странице есть какие-то персональные данные каких-то других граждан. И они могут просто скрывать. Но вот поскольку здесь на этих страницах упоминаются какие-то там граждане, какие-то физические лица, фамилия, имя, отчество, значит, упоминается, или адрес, не дай бог, да, то вот архивисты тогда говорят, что нет, вот это персональные данные, мы их будем сохранять, и все это кладут в конверт. Но с такой практикой, как вот уже Дарья сказала, можно бороться. Есть соответствующее законодательство, которое позволяет нам, значит, спорить с такой тактикой. И мы его будем использовать.
Так, Иван, спасибо. Но все-таки коротко. Мешают эмоции работе, хладной голове юриста в данной работе?
Вообще эмоции любому профессионалу мешают. Но мне кажется, вот у нас с обществом «Мемориал» такая уже сложилась такой механизм, что ли, мы образовали из историков и юристов, который, в общем, неплохо работает. И нам удалось очень много чего изменить, в том числе и в законодательстве. Вот если вспомните, был такой как бы прецедент, который как раз был создан в деле Никиты Петрова. Конституционный суд полностью изменил практику отношения вот к предельному сроку засекречивания документов. Был 30-летний срок засекречивания документов, истечение которого обязывало госорганы рассекретить эти документы. И этим 30-летним сроком никто не руководствовался, потому что считали, что вот он появился в законе, который вышел в 93-м году, закон о государственной тайне. И только с 93-го года, поскольку закон обратной силы не имеет, только с 93-го года надо применять 30-летний срок давности засекречивания документов. Все чиновники и все архивисты руководствовались именно вот такой логикой странной, что документы, которые там были изготовлены до 93-го года, там, я не знаю, в 17-м году, в 1917 году, в 1950 году, что на эти документы 30-летний срок давности засекречивания документов не распространяется. И в деле Никиты Петрова нам удалось добиться того, что теперь вот этот 30-летний срок предельный, он распространяется на все документы, независимо от даты их создания, как на документы старые, до 93-го года созданные, так и на более поздние документы.
Да, Иван, спасибо. У Никиты Петрова есть комментарии по этому поводу?
Нет, я могу сказать, что, конечно, мы добились, это все замечательно, но давайте посмотрим, стали ли советские документы доступнее.
Вот, и я о том же говорили.
Да, эта отговорка была выбита, что называется, как козырь из рук архивистов, и ведомственных, и государственных, но они тут же стали пользоваться обходным маневром, они продлевают сроки секретности через межведомственные комиссии, и эта процедура абсолютно непрозрачная. То есть мы не можем даже запросить перечни документов, на которые они продлили секретность, потому что говорят, ну это же ДСП, и эти перечни не предоставляет ни архив ФСБ, ни межведомственная комиссия. Поэтому, вы понимаете, конечно, чиновник, который ведет позиционные бои, он может отступить на вторую линию обороны, но у него есть еще и третья, четвертая и пятая. Здесь кардинально нужно менять вообще отношение к советским секретам и советскому прошлому. Нужно понять, что закон, который четко говорит о том, что государственной тайной является то, что наносит ущерб безопасности Российской Федерации, именно это изучается, именно это анализируется. Но каким образом документы 30-40-х годов советского времени, которые, кстати, касаются очень часто политических репрессий или общественно-политических кампаний, как они могут нанести ущерб сегодняшней Российской Федерации? Только в больной голове некоторых депутатов и ревнителей, я бы сказал, такого советского имиджа, они могут действительно марать и престиж Российской Федерации. Так откуда мы свою выводим легитимность? И где та, собственно говоря, родовая связь советского и нынешнего российского? Посмотрите на нашу сегодняшнюю конституцию, которая внутри себя не имеет ничего советского. Она вполне конституция демократического и правового государства. Только работает ли она? Так же, как не работает закон о государственной тайне и попираются его нормы ведомствами, точно так же попираются и нормы конституции.
Вы знаете, вот когда я все это слышу, вот вас я так прослушала, я понимаю, что это какой-то, нужно обладать каким-то бесконечным терпением для того, чтобы заниматься этой работой. И я сейчас повторю вопрос одного из журналистов с конференции, который действительно возникает у эмоционального, так сказать, участника вот этого обсуждения. Почему не возбудить уголовное дело? Вот почему семья, то есть, ну, такой немножко наивный, конечно, вопрос был, да, но вот почему нельзя возбудить уголовное дело, потому что совершено военное преступление, в результате которого, значит, убит человек. Вот, Марвин, что вы думаете об этом? Можно ли возбудить уголовное дело на международном уровне? Или это все-таки вызывает у вас какие-то улыбки, я вижу?
По поводу Валенберга, мы даже не знаем, от каких причин его приговорили, если он был приговорен. Мы даже не знаем данных с этой периода.
А нужны вот обязательно вот такие основания для того, чтобы...
Говорят, что он не был приговорен.
Даже так?
Он не был действительно приговорен, но я хочу с Марвином в этом смысле поспорить. Дело в том, что сам по себе незаконный арест дипломата, перемещение в Москву, и полная неизвестность в его дальнейшей судьбе, ведь Советский Союз скрывал до 1957 года на официальном уровне международном, что Валенберг находился в СССР. То есть перед нами в чистом виде, что называется, не просто уголовный киднеппинг, это на самом деле и преследование, потому что он сидел в тюрьме, это и неясность его судьбы. Ну, мы сейчас понимаем, что убили, но без приговора, безусловно, а это вообще убийство. То есть, в принципе, можно было возбудить уголовное преследование еще тогда, в 50-е годы, но советская власть хитра. Она сказала...
Дело не идет только о Валенберге. Его шофер
Лангфельда
был также арестован в Будапеште. И привезли его сюда, в Москве. Мы знаем меньше о Лангфельде, чем о Валенберге.
Но, тем не менее, о том, что заключенный номер 7 был допрошен, мы знаем, насколько я понимаю, именно из-за того, что сохранился документ о допросе его шофера. Я правильно это помню?
Там Лангфельдер идет под своим именем в этом журнале вызова, а дальше появляется заключенный номер 7, о котором нет внятного ответа, Валенберг это или нет. Вот у Марвина есть свои соображения, он полагает, что это Валенберг. Архив ФСБ когда-то давал ответ несколько лет назад. Вадиму Берштейну и Сюзанне Бергер, где тоже высказал такое предположение. Но в данном случае все это требует проверки не просто, что называется, верить на слово, это требует проверки девиза. Мы сами должны видеть страницы журнала.
Понятно, которые в конвертике упакованы, как мы знаем.
Нет, у нас не в конвертике. Дело даже не в том, что в конвертике. А дело в том, что, значит, копия как раз и выдается с замазанным всем остальным. Мы спрашивали про этого, нам этого и дают. Но мы же хотим знать, в каком контексте помещена эта фамилия, кто еще вызывался, почему у нас должно быть у исследователя полное доверие к архивисту. Да, конечно, мы не можем его оскорблять недоверием, сказать, не, по-моему, изначально не верим. Но и это, кстати говоря, дело чести, доблести и геройства нашей страны, чтобы развеять это недоверие, чтобы показывать эти страницы, тем более ничего сложного в этом нет. И тогда уже не будет лишних вопросов и лишнего недоверия.
Слушай, они в копиях это все замарывают? Вот
эти, ну, конечно.
Не знаю, чем, фломастерами? Потому что я вдруг представила, что они в оригиналах могут это сделать. Это
нет, в оригиналах это сделано по отношению только к Валенбергу. Понятно. И это было сделано еще в 50-е годы. Потому что все, даже внутри себя, внутри своей системы архивной, советская власть прятала концы и пыталась замазать фамилии.
Понятно. К Геннадию Кузовкину у меня вопрос. Давайте вот по вашему докладу, что мы... выяснили к сегодняшнему дню о Валенберге, чего не знали, допустим, 10 лет назад?
Это скорее вопросы к Марвину и к Никите. Потому что вот как раз Никита рассказывал о дневниках Серова. Вот это новое. Кроме того, еще до обнаружения дневников Серова, до их публикации, у Никиты были очень интересные находки. Он о них расскажет сам. Кроме того, был доклад Марвина о его очень большой работе и попытке проверить большой комплекс свидетельств, связанных с Владимирской тюрьмой. Вот. И, конечно, тут, может быть, Марвин более подробно расскажет об этом. Я хотел бы сказать о том все-таки, что Российская Федерация признает экстраординарный характер дела Валенберга. Он был реабилитирован. И, кроме того, может быть, Марвин меня поправит. Кажется, в российско-шведском коммюнике было признано, что дальнейшие исследования возможны. То есть в этом смысле у Дарьи и Ивана есть некоторая опора на вот это межгосударственное заявление. Но, скажем, посмотрим, как оно заработает. Вот. А я бы хотел добавить о том, что говорилось вчера, это Вчера были впечатляющие доклады, где приводились документы, фотографии, и один из очень таких подробных докладов, он длился там чуть ли не полчаса, был доклад Сюзанны Бергер, вот как раз инициатора,
исследовательской группы, по-моему,
вот этой вот этой идеи. И я могу сказать, что этот доклад, эта презентация, она просто мы видели на экране какие-то документы, дала импульс той идее, о которой я хотел сказать еще до даже вчерашнего круглого стола. Мне кажется, что эти документы интересны не только в контексте вот, конкретного дела Валенберга. Они интересны вообще для изучения истории позднего сталинизма, карательной политики и пенитенциарной системы. И было бы, мне кажется, интересно сделать с участием архивов, с участием музеев, Центра толерантности, музея истории евреев России, музея и архива мемориала, и с участием экспертов из мемориала, и, может быть, историков других, сделать виртуальную выставку. Потому что некоторые детали, которые вчера обсуждались, например, ну вот, если будет Марвин об этом рассказывать, учетные карточки, тюрем, они, к счастью, не очень знакомы россиянам. И в этом смысле, как мне кажется, вот эта выставка сможет рассказать и сделать понятным историю Валенберга в деталях, в архивных документах, фотографиях.
Геннадий, спасибо. Я у Марвина хочу спросить прежде всего, почему вы занялись Валенбергом? Вот в качестве члена комиссии, да, по расследованию, что вас так вовлекло в эту судьбу?
Ну, вы сказали, что я был заключенный.
Два года, вы были
да,
в Владимирской тюрьме?
Но это было 28 месяцев точно. Угу. После этого меня перевезли в лагерь. Когда я сидел во Владимирской тюрьме, мой первый сокамерник сказал мне, когда я спросил у него, есть ли или были ли другие иностранцы в этой тюрьме, я совершенно ничего не знал тогда. Он мне сказал, что он слыхал, что, наверное, был бы шведский заключенный, а он не знал ничего об его. Он сказал, что он не знал фамилию, и когда он там сидел, или по какому закону его приговорили. Он утвердил тогда, что он работал в тюрьме на втором корпусе как бесконвойник. И значит, он делал такие работы, нужно пустить поле и так далее. И он сказал, что в то время он ознакомился с шведским заключенным.
Это какой был год?
Это нужно было перед 60-м, потому что его приговорили, значит, Круменьша приговорили в 55-м, когда он начал сидеть с Пауэсом, он был единственный сокамерник Пауэса, и это начал в 61-м году. Это нужно было перед этого времени. И это было такая противоречие, потому что он сказал мне, я спросил, почему он его приговорил, и он сказал, что не знал точно, а ему казалось, что, наверное, какое-то разведка. Когда я попал в лагерь, конечно, все заключенные там интересовались, с кем я сидел, потому что я был американец, и они предположили, что не поставится в мою камеру обычного человека. Когда я упоминал фамилию Круменьша, заключенный, очень опытный, старый, он по-прежнему сидел во Владимирской тюрьме. Он сказал мне, вот, он сидел со всеми иностранцами. Он сидел с тобой, Марвин, он сидел с Пауэсом, и он сидел с шведским заключенным Вандербергом. Это было мне очень неясно, как они могут называть человека шведского, шведским, а ему, по-моему, у него было нидерландская фамилия Ванденберга. А я тогда ничего не знал о Валенберг, я не знал о Валенберг, Валенбергов в Швеции и так далее. Mm-hmm. А я не забыл, как он мне это сказал. А когда я вернулся в Штаты, в Америку, меня соединили с шведским посольством, и я объяснил опять им, что я там, какие опыты у меня были. И это было довольно поздно. Это было, наверное, 20 лет позже, как я соединил фамилию Валенберга с Ванденбергом. И тогда я позвонил Гифандарделу, которого описывали в газетах как брат Валенберга. И с тех пор я стараюсь выяснить эту загадку.
Ну, замечательный рассказ. Я вот не знала этих подробностей. Спасибо вам большое. Это объясняет, почему у некоторых людей действительно есть такая убежденность, что Валенберг вовсе не погиб в 47-м году, и вся эта история продолжается. Друзья, нам пора подводить итоги нашего разговора, и ну, я даже не знаю, честно говоря, что спросить. Уже как-то все...
Я хотел сказать, Марвин – легендарный человек. Его имя в закрытом учебнике 1977 года, это внутренний был курс, изданный Высшей краснознаменной школой КГБ, курс истории советских органов госбезопасности. И вот на одной из страниц мы встречаем историю о том, как студент, турист въехал в СССР. Марвин был обвинен в шпионаже, и его посадили как раз в Владимирскую тюрьму вот после 61-го года. Так что Марвин вошел в советские учебники. Правда, эти были учебники только для сотрудников или будущих сотрудников, но тем не менее...
Ну,
сейчас еще... этот учебник есть, по-моему, в интернете. Он 77-го года издания. И любой желающий может его найти.
И благодаря популярной культуре мы теперь многое знаем. Я, опять же, кинематограф имею в виду. Имею в виду кинематограф. Ну, давайте подводить итоги разговора. Геннадий, перспективы этого дела или перспективы вообще архивного дела, перспективы истории инакомыслия, перспективы нашего разговора об истории инакомыслия в Советском Союзе?
Я могу сказать так. В несколько десятилетий были только какие-то устные свидетельства и крохи свидетельств до конца 80-х годов. В конце 80-х годов появились новые документальные подтверждения, которые вот вчера на круглом столе демонстрировались Сюзанной Бергер, другими участниками. Поэтому я смотрю на перспективу поисков оптимистично. Я думаю, что будут новые свидетельства. И как раз мы, когда говорили с Никитой Васильевичем об этом, в общем, мне кажется, главная мысль, что мы видели еще не все документы о деле Валенберга.
Спасибо большое, Даша.
Ну, я, не юристы. Я поддержу оптимистический настрой, поскольку, в принципе, если бы мы не были оптимистами, мы бы, наверное, всем этим не занимались.
Ну, вы вообще какие-то энтузиасты, помимо того, что оптимисты, я бы сказала, такие упорные работники.
Ну, нам просто кажется, что Во-первых, под лежачий камень вода не течет, и если мы будем продолжать предпринимать какие-то попытки получить документы, то все-таки рано или поздно наши попытки должны дать плоды. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки нам, мне кажется, помогают такие какие-то счастливые случайности, которые происходят. Ну, например, вот та же самая внезапная, никому неожиданная информация, которая сейчас появилась в дневниках Серова, да, о том, что вот Серов сам высказывается по поводу ряда обстоятельств, связанных с судьбой Валенберга. И вот, мне кажется, стечение таких обстоятельств плюс наша все-таки работа, планомерная над тем, чтобы добиваться предоставления этих документов, она все-таки должна дать свои плоды. И пусть не сразу, пусть не быстро, но если мы будем продолжать эту работу, постепенно какие-то новые обстоятельства будут открываться.
Даша, спасибо. И Ивану Павлову послушаем. Поддерживаете оптимизм, коллеги?
Все тайное рано или поздно станет явным. Наша задача запастись терпением и, как Даша абсолютно правильно сказала, планомерно, тактично и профессионально бить в эту точку. Сил всем нам.
Иван, спасибо.
Важно другое. Важно то, что на нашей стороне закон. И вот когда мы говорим о сегодняшней ситуации, мы ведь говорим о систематическом невыполнении закона. Мы имеем право видеть эти документы, мы имеем право затребовать целый ряд документов, но мы постоянно встречаемся вот с подобным саботажем законодательных положений. Я, конечно, хочу быть оптимистом, но у меня все-таки есть некая пессимистическая нотка. Ситуация в современной России не такова, чтобы делать жесты доброй воли по отношению к международному сообществу, чтобы идти на поводу у общественности, чтобы, вот Даша ведь правильно говорит, не создавать прецеденты. И этим что-то покажешь, дашь, и этим что-то рассекретишь.
Да.
Набегут еще и скажут: так, у нас, значит, теперь все это открыто, ну-ка дайте и нам тоже. В этом смысле мы же видим эту круговую оборону, которая занимает государство в сфере информационной политики, и даже, я бы сказал, ведет наступательную политику, пытается ограничить уже даже те права и свободы, которые у нас сегодня имеются. Так что
потому что государство, видимо, чувствует себя, опять же, наследником Советского Союза все больше.
Почему?
И больше.
Не могу понять, почему.
Я тоже не могу.
Но действовать надо. Тут
Никит, спасибо. Ну и Марвин, оптимист или пессимист в деле Валенберга?
Конечно, я оптимист. Это сейчас еще большая тайна. Я уверен, что мы найдем ответы на все вопросы.
Спасибо. Марвин Макинон, профессор Чикагского университета, член Международной комиссии по расследованию дела Валенберга в 90-е годы и один из знаменитых участников шпионского обмена на Рудольфа Абеля. Дарья Сухих, юрист из команды 29. Никит Петров, историк, историк спецслужб и правозащитного движения, общество «Мемориал». Геннадий Кузовкин, историк, исследователь инакомыслия в Советском Союзе в постсталинскую эпоху. И по скайпу на связи Иван Павлов, юрист, глава команды 29, которая занимается обеспечением открытости, защищает право людей, граждан, историков на свободный доступ к информации о деле Валенберга в очередной раз, о конференции в «Мемориале», об обращении семьи Валенберга и исследовательской группы к ФСБ с просьбой предоставить архивный документ по делу Валенберга и о том, что когда-то эта загадочная история станет все-таки полностью ясна всем людям. Вела программу Елена Фанаева.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.